Книга восьмая. Будущие времена. История без конца. Бедность когда-то навеки сроднилась с Грецией. Добродетель же является чем-то производным и создается мудростью и твердым законом. Геродот. История. Разве вы не видели, что это ангелы? Книга ужасов. После того, как Франция освободилась от власти королей и императоров, после того, как она три раза провозгласила свою свободу, она подчинилась финансовым компаниям, которые располагают богатствами страны и с помощью подкупленной прессы управляют общественным мнением. Правдивый свидетель. Мы присутствуем при зарождении химии, которая займется изменениями, производимыми телом, содержащим количество сосредоточенной энергии, какого никогда еще не было в нашем распоряжении. Сэр Уильям Рамсей. Параграф первый. Дома все казались недостаточно высокими. Их непрерывно надстраивали, строили в 30-40 этажей, в которых помещались конторы, магазины, банки, правления разных обществ, и, разрывая почву все глубже и глубже, прокладывали туннели, выводили подвалы. 15 миллионов людей работали в гигантском городе при свете прожекторов, которые не угасали ни днем, ни ночью. Дневной свет совершенно не проникал сквозь дым, поднимавшийся из фабричных труб, опоясывавших город. Иногда только виднелся красный диск солнца без лучей, скользивший по черному небосклону, изрезанному железными мостами, с которых падал непрерывный дождь копоти и каменноугольной пыли. Это был самый промышленный, самый богатый город в мире. Устройство его казалось совершенным. В нем не осталось и следа старых аристократических или демократических форм правления. Все в нем было подчинено интересам трестов. В нем выработался тип, который антропологи называют миллиардером. Это были люди энергичные и в то же время хрупкие, способные создавать грандиозные деловые проекты, способные без конца работать за письменным столом, но подверженные наследственным нервным расстройствам, которые усиливались с годами. Как все истинные аристократы, как патриции республиканского Рима, как лорды старой Англии, эти могущественные люди претендовали на большую строгость нравов. Появились аскеты богатства. На заседаниях трестов можно было видеть людей с изможденными лицами, со впалыми щеками, провалившимися глазами, с морщинами на лбу. Более исхудалые, с более желтыми лицами, сухими губами и пламенными взглядами, чем старые испанские монахи, миллиардеры предавались с неугасимым рвением тяжким подвигам банковской и промышленной деятельности. Некоторые из них, отказываясь от всяких удовольствий, от всяких радостей, от всякого покоя, волочили свое жалкое существование в комнате без воздуха и света, где не было ничего, кроме электрических аппаратов. Ужинали там молоком и яйцами и спали на складных кроватях, проводя все время в нажимании разных никелевых кнопок, эти мистики, накопляя богатство и не видя даже признаков его, приобретали совершенно ненужную им возможность исполнять желания, которых у них никогда не было. Культ богатства имел своих мучеников. Один из этих миллиардеров, знаменитый Сэмюэл Бокс, предпочел умереть, лишь бы не поступиться малейшей частицей своего состояния. Один из его рабочих, пострадав от несчастного случая и не получив никакого вознаграждения от хозяина, обратился в суд для удовлетворения своих законных требований. Но обескураженный непреодолимыми трудностями тяжбы, впав в горькую нужду, доведенный до отчаяния, рабочий этот с помощью хитрости и дерзости направил на хозяина револьвер, угрожая его застрелить, если тот ему не поможет. Сэмюэл Бокс ничего ему не дал и дал убить себя из принципа. Пример, который подают свыше, всегда находит подражателей. Те, у кого не было больших капиталов, а таких, конечно, было большинство, подражали взглядам и поступкам миллиардеров, чтобы быть похожими на них. Все страсти, которые вредят увеличению или сбережению богатств, признавались постыдными, считались непростительными вялость, лень, склонность к бескорыстным изысканиям, любовь к искусству и в особенности расточительность. Жалость осуждали как опасную слабость. В то время как всякая склонность к чувствительности вызывало общее осуждение, грубое удовлетворение безудержного желания, напротив того, считалось простительным. В самом деле, насилие казалось менее вредным для нравов, ибо оно считалось проявлением одной из форм социальной энергии – государства. Держалась двумя главными общественными добродетелями – уважением к богатым и презрением к бедным. Для слабых душ, еще смущаемых человеческими страданиями, не было другого прибежища, кроме лицемерия, которое не осуждалось, так как оно способствовало поддержанию порядка и прочности учреждений. Итак, богатые были все преданы интересам общества или, по крайней мере, делали такой вид. Все показывали пример, даже не всегда следуя ему сами. Некоторые очень остро чувствовали тягость своего положения, но из гордости или чувства долга поддерживали его. Иные пытались избавиться от него хотя бы на время, тайком или с помощью уловок. Один из них, Эдуард Мартен, председатель железного треста, переодевался иногда нищим, ходил просить милостыню и выносил грубости прохожих. Однажды, когда он просил милостыню на мосту, он заспорил с настоящим нищим и, охваченный бешеной завистью, задушил его. Так как все их мысли были направлены на дела, они не жаждали духовных наслаждений. Театр, некогда процветавший у них, свелся теперь к пантомиме и комическим танцам. Даже пьесы, в которых показывались красивые женщины, были забыты. Был утрачен интерес к красивым формам тела и блестящим туалетам. Всему этому предпочитали кувыркание клоунов и негритянскую музыку. Приходили в восторг только при виде бриллиантов на шее у статисток и от торжественных процессий с брусками золота. Богатые дамы были подчинены, как и мужчины, необходимости вести добропорядочную жизнь. По склонности, свойственной всем культурным нациям, общественное мнение видело в них своего рода эмблемы. Они должны были представлять своей пышной суровостью величие богатства и его неуязвимость. Старая привычка к любовным приключениям преобразовалась, и прежние светские любовники тайно сменились крепкими массажистами или лакеями. Впрочем, скандалы были редки. Они прикрывались всегда путешествием за границу, и принцессы трестов оставались по-прежнему предметом общего почета. Богатые составляли лишь незначительное меньшинство, но их сотрудники из всех классов населения были в полном подчинении у них. Они распадались на два класса – класс банковских служащих и класс фабричных рабочих. Первые выполняли огромную работу и получали крупное вознаграждение. Некоторым из них удавалось основать собственные коммерческие предприятия. Постоянное возрастание государственных богатств и текучесть частных состояний давали широкое поле для надежд самым умным или самым предприимчивым. Конечно, в огромной толпе служащих, инженеров и бухгалтеров можно было найти известное количество недовольных и раздраженных, но общественный строй был так могуществен, что подчинил своей строгой дисциплине даже своих врагов. Анархисты и те были трудолюбивы и соблюдали порядок. Что касается рабочих, занятых на фабриках в окрестностях города, их физическое и духовное вырождение было ужасающе. Они представляли собой установленный антропологами тип бедняка. Хотя развитие некоторых мускулов, вызванное специальным характером их деятельности, могло дать преувеличенное представление об их силе, все же многие признаки указывали на их болезненную слабость. Низкий рост, маленькая голова, узкая грудь отличали их от представителей зажиточных классов, так же, как множество физиологических аномалий, в особенности частая асимметрия головы или членов тела. Они были обречены на постепенное и непрерывное вырождение, так как наиболее крепких из них государство забирало в солдаты, и здоровье их не могло долго устоять против проституток и кабаков, расположенных вокруг казарм. Пролетарии становились все более слабоумными. Постоянное понижение их умственных способностей не обусловливалось исключительно их образом жизни. Оно было результатом методического отбора, производимого хозяевами. Эти последние боялись слишком умных рабочих, потому что те были более способны формулировать законные требования и всячески старались избавиться от них, предпочитая нанимать невежественных и ограниченных работников, не способных защищать свои права, но достаточно понятливых, чтобы выполнять работу, сильно облегченную усовершенствованными машинами. Таким образом, пролетарии не могли ничего предпринять для улучшения своей участи. Им едва-едва удавалось при помощи забастовок сохранять установленную заработную плату, но и это средство начинало ускользать от них. Неравномерность производства, обусловленная капиталистическим строем, приводила к столь частой безработице, что во многих отраслях промышленности, как только объявлялась стачка, на места стачечников сейчас же становились безработные. Несчастные производители пребывали в такой мрачной апатии, что ничто их не радовало, ничто не приводило в отчаяние. Они превратились в необходимое и хорошо приспособленное орудие для удовлетворения нужд общества. Словом, этот общественный строй казался наиболее прочным из всех когда-либо существовавших, по крайней мере, в человеческом обществе, ибо у пчел и муравьев общественное устройство еще прочнее. Ничто не предвещало падения строя, основанного на том, что сильнее всего в человеческой душе, на гордости и жадности. Однако проницательные наблюдатели замечали немало тревожных признаков. Самыми верными, хотя и наименее очевидными, были признаки экономического порядка. Они заключались во все возрастающем перепроизводстве, которое влекло за собой долгую мучительную безработицу. Фабриканты, правда, считали это полезным, так как этим можно было сломить силу рабочих, противопоставляя рабочим безработных. Более заметный признак грозящей опасности заключался в неудовлетворительном физиологическом состоянии почти всего населения. «Здоровье бедных таково, каким оно может быть», — говорили гигиенисты. «Но здоровье богатых оставляет желать многого». Найти причины было нетрудно. В городе недоставало необходимого для жизни кислорода. Дышали искусственным воздухом, тресты съестных припасов изобретали самые искусные химические синтезы, производили искусственное вино, мясо, молоко, плоды, овощи. Но эта пища пагубно действовала на желудок и на мозг. Миллиардеры были лысыми в 18 лет. Некоторые из них проявляли временами опасное слабоумие. Больные, возбужденные, они платили огромные деньги невежественным знахарям, и можно было часто видеть, как вдруг какой-нибудь наглый банщик становился знаменитым терапевтом или пророком. Число сумасшедших увеличивалось с каждым днем. Самоубийства случались все чаще и чаще среди богатых, и многие из них сопровождались странными и жестокими обстоятельствами, свидетельствовавшими о невообразимой извращенности ума и чувств. Еще один роковой признак сильно тревожил умы. Постоянно повторяющиеся катастрофы сделались обычным явлением и стали занимать все более и более широкое место в статистике. Каждый день взрывались машины, взлетали на воздух дома, на бульвары падали целые поезда воздушной железной дороги, переполненные товарами, сокрушая дома, давя сотни прохожих. Проламывая панели, они уничтожали 2-3 этажа мастерских и верфи, где работали большие партии рабочих. Параграф 2. В юго-западной части города, на возвышении, сохранившем свое прежнее название крепости Святого Михаила, находился сквер, где старые деревья еще протягивали свои утомленные ветви над лужайками. На северном скате холма инженеры-пейзажисты устроили водопад, гроты, горный поток, озеро и острова. С этой стороны виден был весь город с улицами, бульварами, площадями, множеством крыш и куполов, с воздушными дорогами и столпами людей, объятыми молчанием и как бы заколдованными расстоянием. Этот сквер был самым здоровым местом столицы. Там небо не застилалось дымом, и туда водили гулять детей. Летом кое-какие служащие из соседних контор и лабораторий приходили сюда отдохнуть на минутку после завтрака, не нарушая мирной тишины. Однажды, в июне месяце около полудня, молодая телеграфистка Каролина Мелье села на скамейку в конце северной террасы. Чтобы освежить взор видом зелени, она повернулась спиной к городу. Каролине, брюнетке с карими глазами, спокойной и крепкой, было на вид лет 25-28. Почти тотчас же сел рядом с нею Жорж Клер, служащий электрического треста. Стройный и гибкий блондин с женственно тонкими чертами лица, он был не старше ее и казался даже моложе. Встречаясь почти ежедневно на этом месте, они чувствовали взаимную симпатию и любили беседовать. Однако в их разговорах ничего не было нежного, теплого, интимного. Каролина, хотя ей приходилось в прошлом раскаиваться в своей доверчивости, быть может, проявила бы и больше чувства, но Жорж Клер был все время крайне сдержан в выражениях и манерах. Он придавал беседе исключительно отвлеченный характер и не отклонялся ни разу от общих рассуждений, говоря, впрочем, обо всем до крайности свободно. Он охотно говорил с нею об устройстве общества и об условиях труда. «Богатство, — говорил он, — одно из средств к счастливой жизни. Они же превратили его в исключительную цель существования». Это положение вещей обоим им казалось чудовищным. Они постоянно возвращались к некоторым научным вопросам, особенно им близким. В этот день они как раз говорили о развитии химии. «С той минуты, — сказал Клер, — как радий стал превращаться в гелий, все перестали верить в неизменность простых тел. Таким образом, отвергнуты были все старые законы о простых отношениях и сохранении материи. «Но ведь все-таки есть химические законы», — возразила Каролина, — «как женщина. Она чувствовала потребность во что-нибудь верить».
Он ответил небрежно: «В настоящее время, когда можно иметь радий в достаточном количестве,
наука обрела несравненные средства для производства химических анализов. Теперь в так называемых простых телах начинают различать богатейшие соединения и открывают в материи силы, которые как бы растут обратно пропорционально ее объему». Разговаривая, они бросали крошки птицам. Дети играли подле них. Они заговорили о другом. «Этот холм в четвертичном периоде, — сказал Клер, — заселен был дикими лошадьми. В прошлом году, когда здесь прокладывали водосточные трубы, нашли толстый слой лошадиных костей». Она спросила, были ли уже люди в эту отдаленную эпоху. Он сказал, что человек охотился на лошадей, прежде чем попытался приручить их. «Человек, — прибавил он, — был сначала охотником, потом сделался пастухом, землепашцем, промышленником, и эти различные культурные эпохи следовали друг за другом в течение такого долгого времени, что человеческий ум не может себе этого представить». Он вынул часы. Каролина спросила, не пора ли возвращаться на службу. Он ответил, что еще нет, что только половина первого. Маленькая девочка делала пирожки из песка подле скамейки, на которой они сидели. Мальчик лет 7-8 прошел мимо них в припрыжку, в то время как его мать шила на соседней скамейке. Он играл один, изображая вырвавшуюся на свободу лошадь, и с той силой воображения, какая бывает только у детей, представлял себе, что он одновременно и лошадь, и те, кто ее преследует, и те, которые в ужасе убегают от нее. Он бежал и кричал в неистовстве: «Остановите! У-у-у! Эта лошадь бешеная, она закусила удила!» Каролина спросила, Вы думаете, что люди были счастливы в прежнее время? Ее собеседник ответил: они меньше страдали в молодые годы. Они, как вот этот мальчик, играли. Играли в искусство, в добродетель, в порок, в героизм, в веру, в сладострастие. У них были иллюзии, которые их развлекали. Они шумели, им было весело. А теперь он остановился и снова посмотрел на часы. Мальчик на бегу ударился ногой о ведерце девочки и растянулся на песке. Он с минуту лежал неподвижно, потом поднялся на ладонях. Лоб у него распух, рот раскрылся, и он вдруг разразился рыданиями. Прибежала его мать, но Каролина подняла его с земли и вытерла ему лоб, глаза и рот платком. Ребенок все еще рыдал. Клер взял его на руки. «Не плачь, малыш», — сказал он. «Я тебе расскажу сказку. Рыбак, забросив сети в море, вытащил маленький закрытый медный горшочек. Он открыл его ножичком. Оттуда вышел дым, который поднялся до облаков. Дым этот, сгущаясь, образовал великана, который чихнул так громко, что весь мир рассыпался в пыль». Клер остановился, сухо засмеялся и порывисто передал ребенка матери. Потом он снова вынул часы, встал коленями на скамью и, облокотясь на спинку, стал смотреть на город. Далеко, до самого горизонта, виднелось множество огромных домов, казавшихся крохотными. Каролина посмотрела в ту же сторону. «Какая хорошая погода», — сказала она. «Солнце сверкает и золотит дым на горизонте. Самое тяжелое в культурной жизни — это то, что мы лишены дневного света». Он не ответил, устремив по-прежнему взгляд на какую-то точку в городе. После нескольких секунд молчания они увидели, как за рекой на расстоянии 3 километра в самом богатом квартале поднялся зловещий туман. Еще через минуту раздался взрыв, гул которого дошел до них, в то время как к ясному небу вздымался громадный столб дыма, похожий на гигантское дерево. Воздух постепенно наполнялся едва слышимым гулом, в котором сливались крики нескольких тысяч людей. Раздались крики и совсем близко в сквере. Кто это взорвался? Смятение было велико, так как, хотя катастрофы и были частыми, все же никогда еще не было такого страшного взрыва, и все почувствовали в этом что-то небывало ужасное. Старались определить место несчастья. Называли кварталы, улицы, разные здания, клубы, театры, магазины. Топографические указания становились все более определенными, более точными. Это взлетел на воздух железный трест. Клер положил часы обратно в карман. Каролина смотрела на него с напряженным вниманием, и глаза ее выражали изумление. Наконец она прошептала ему на ухо: «Вы знали? Вы ждали этого? Это вы?» Он ответил совершенно спокойно: этот город должен погибнуть. Она ответила нежно и мечтательно: «Я тоже так думаю». И оба спокойно вернулись на работу.
Параграф третий. Начиная с этого дня, покушения анархистов продолжались непрерывно целую неделю. Было много жертв. Почти все они принадлежали к бедноте. Эти преступления вызывали всеобщее негодование и возмущение проявляли больше всего собственники гостиниц, домашняя прислуга, мелкие чиновники и мелкие торговцы, которым тресты разрешали существовать. В рабочих кварталах женщины кричали, что динамитчиков нужно подвергнуть небывалым пыткам. Их называли старым названием динамитчиков, которое к ним плохо подходило, потому что в глазах этих неведомых химиков динамит был невинным составом, годным лишь для уничтожения муравейников, и они считали детской игрой взрывать нитроглицерин при помощи гремучей ртути. Дела сразу приостановились, и люди неимущие первыми почувствовали печальные последствия этого. Они стали поговаривать о том, что сами расправятся с анархистами. Фабричные рабочие относились враждебно или равнодушно к насильственным действиям. Упадок дел грозил им частичной безработицей или даже общим локаутом, и когда Федерация синдикатов предложила всеобщую забастовку как самое действительное средство для воздействия на хозяев и наибольшую помощь революционерам, то большинство профессиональных союзов, за исключением золотильщиков, ответило отказом. Полиция произвела многочисленные аресты. Войска, стянутые со всех концов Национальной конфедерации, охраняли помещения трестов, особняки миллиардеров, общественные здания, банки и большие магазины. Две недели прошли без взрывов. Из этого заключили, что динамитчики, которых была, по всей вероятности, небольшая горсть, были все убиты, арестованы, попрятались или спаслись бегством. Все стали успокаиваться. Прежде всего, воспрянули духом самые бедные. 200 или 300 тысяч солдат, размещенных в бедных кварталах, оживили торговлю. Все стали кричать: «Да здравствует армия!» Богатые, которые не так скоро начали тревожиться и успокаивались тоже медленнее. Но на бирже компания дельцов, игравших на повышение, распространяла успокоительные слухи и мощным усилием остановила понижение. Деловая жизнь снова наладилась. Газеты большого тиража содействовали успокоению. Они доказывали с патриотическим красноречием, что недосягаемый капитал смеется над покушениями нескольких гнусных преступников и что общественное богатство страны, вопреки тщетным угрозам, спокойно увеличивается. Они говорили все это вполне искренно, и это послужило им на благо. Про покушение забыли, их даже стали отрицать. По воскресеньям на скачках трибуны наполнялись женщинами, увешанными жемчугами и бриллиантами. Все с радостью удостоверились, что капиталисты не пострадали. Миллиардеров приветствовали у жокейских весов громкими рукоплесканиями. На следующий день взлетели на воздух Южный вокзал, керосиновый трест и колоссальная церковь, построенная на деньги Тома Морселе. Сгорело 30 домов. Начался пожар в доках. Пожарные проявили поразительное мужество и самопожертвование. Они с автоматической точностью приставляли к стенам свои длинные железные лестницы и поднимались на 30-й этаж, спасая несчастных из огня. Солдаты мужественно несли полицейскую службу, наблюдая за порядком, и получали двойную порцию кофе. Но эти новые катастрофы вызвали панику. Миллионы людей хотели тотчас же уехать, увезя с собой свои деньги, и толпились в банках, которые выплачивали по требованиям в течение 3 дней, а затем заперли кассы, вызвав волнение и смуту. Толпа беглецов, нагруженная багажом, осаждала вокзалы и занимала поезда с бою. Многие, спешившие спрятаться в погреба с запасами провизии, бросились в бакалейные и съестные лавки, которые оберегались солдатами со штыками. Городские власти проявили энергию. Произведены были новые аресты, тысячи приказов об арестах направлены были против подозрительных лиц. В течение следующих 3 недель не произошло ни одной катастрофы. Были слухи о бомбах, найденных в здании оперы, в подвалах городской думы и у одной из колонн на бирже. Но вскоре выяснилось, что это были коробки с консервами, подложенные глупыми шутниками или сумасшедшими. Один из обвиняемых объявил на допросе, что он — главный виновник взрывов, стоивших, по его словам, жизни всем его помощникам. Эти признания, напечатанные в газетах, сильно содействовали успокоению публики. Уже только в самом конце следствия поняли, что имели дело с симулянтом, не имевшим никакого отношения к покушениям. Эксперты, назначенные судом, не нашли ни малейшего осколка, чтобы судить о снаряде, которым произведено было разрушение. По их догадкам, новое взрывчатое вещество составлено было из газа, выделяемого радием. Предполагали, что электрические волны, вызываемые особого типа осциллятором, распространяясь в пространстве, производили взрыв, но и самые опытные химики не могли сказать ничего точного и определенного. Наконец, однажды 2 полицейских, проходя мимо особняка Мейера, нашли на тротуаре у отдушины яйцо из белого металла, снабженная с одного конца капсулем. Они осторожно подняли его и по приказу своего начальника отнесли в городскую лабораторию. Едва только эксперты собрались, чтобы рассмотреть его, как яйцо взорвалось, разрушив амфитеатр и купол. Все эксперты погибли, и в числе их генерал от артиллерии Колен и знаменитый профессор Тигр. Капиталистическое общество не потеряло присутствие духа от этого нового несчастья. Большие кредитные учреждения снова открыли свои кассы, объявив, что они будут платить частью золотом, частью государственными бумагами. Фондовая и товарная биржи, несмотря на приостановку всех операций, решили не прекращать своей деятельности. Тем временем следствие относительно первых арестованных закончилось. Быть может, собранные против них обвинения показались бы при других обстоятельствах недостаточными, но они восполнялись усердием судей и общим возмущением. Накануне дня, назначенного для судебного разбирательства, здание суда взлетело на воздух. При этом погибло 800 человек, в том числе много судей и адвокатов. Взбешенная толпа ворвалась в тюрьмы и линчевала заключенных. Войска, посланные для восстановления порядка, были встречены камнями и револьверными выстрелами. Несколько офицеров были сброшены с лошадей и растоптаны. Солдаты открыли огонь. Было множество жертв. Войска, наконец, восстановили спокойствие. На следующий день был взорван банк. Начиная с этого времени, происходили невообразимые события. Фабричные рабочие, отказавшиеся от забастовки, бросились толпой в город и стали жечь дома. Целые полки с офицерами во главе присоединялись к рабочим поджигателям, расхаживали с ними по городу с пением революционных гимнов и привозили из доков бочки керосина, чтобы разжигать им пожар. Взрывы не прекращались. Однажды утром вдруг взметнулось к небесам огромное дерево, призрак пальмы в 3 километра высотой, на месте внезапно исчезнувшего гигантского здания телеграфа. В то время как пылала одна половина города, другая продолжала вести нормальную жизнь. С утра по-прежнему слышен был стук жестянок с молоком на повозках молочников. На пустынной улице старый рабочий, прислонившись к стенке, зажав бутылку между колен, медленно жевал кусок хлеба с салом. Председатели трестов оставались почти все на своих местах. Некоторые продолжали выполнять свое дело с героической простотой. Рафаэль Бокс, сын мученика-миллиардера, взлетел на воздух, председательствуя на общем собрании сахарного треста. Ему устроили пышные похороны. Похоронное шествие должно было 6 раз перелезть через развалины или проходить по доскам поверх разрытых мостовых. Обычные помощники богатых, приказчики, чиновники, маклеры, агенты хранили непоколебимую верность. В дни сроков платежей оставшиеся в живых служащие взорванного банка отправлялись с векселями по разрытым дорогам в пылающие дома, и многие погибли в пламени при попытке получить деньги. Тем не менее, напрасно было питать иллюзии. Невидимый враг завладел городом. Теперь гул взрывов царил беспрерывно, как еле заметная, полная непреодолимого ужаса тишина. Освещение было уничтожено, и город по ночам был погружен во мрак, под покровом которого совершались чудовищные преступления. Только рабочие кварталы, более пощаженные катастрофами, еще держались. Там добровольная стража делала обходы, расстреливая воров. На всех углах улиц можно было натолкнуться на трупы, лежавшие в луже крови, с руками, завязанными на спине, с лицом, покрытым платком и с надписью на животе. Невозможно было удалить груды развалин и хоронить мертвых. Зловоние от трупов сделалось вскоре невыносимым. Распространились эпидемии, уносившие множество жертв, а выжившие становились слабыми и лишались рассудка. Голод унес почти всех остальных. На 141-й день после первого покушения, когда явились 6 армейских корпусов вместе с походной и крепостной артиллерией, ночью в самом бедном квартале, единственном, который уцелел, но был окружен теперь поясом огня и дыма, Каролина и Клер стояли на крыше высокого дома, держась за руки, и глядели. Радостные песни доносились с улицы, где обезумевшая толпа плясала. «Завтра все будет кончено», — сказал Клер. «И это к лучшему». Молодая женщина с распущенными волосами, с лицом, освещенным отблесками пожара, смотрела с благоговейной радостью на пламенный круг, который охватывал их. «Это к лучшему», — сказала и она, и, бросившись в объятия разрушителя, она поцеловала его со страстью отчаяния. Параграф 4. Другие города Федерации тоже пережили время тяжелых смут, потом восстановили порядок. Введены были реформы в учреждениях, большие перемены произошли в нравах, но страна не смогла воспрянуть от потери своей столицы и вернуть прежнее благосостояние. Торговля и промышленность пали. Культура покинула страну, которую долго предпочитала всем другим. Страна сделалась бесплодной и нездоровой, и почва, питавшая столько миллионов людей, превратилась в пустыню. На холме крепости Святого Михаила дикие лошади паслись на тучной траве. Дни текли, как струи фонтана, и века падали каплями, как вода с концов сталактитов. Охотники делали облавы на медведей на холмах, выросших на месте забытого города. Пастухи гоняли туда стада, землепашцы пахали, садовники сажали салат на отдельных участках и прививали груши. Они были не богаты и не знали искусств. Дикий виноград и кусты роз обвивали стены их хижин. Козий мех покрывал их загорелые члены. Женщины их носили шерсть, которую они сами пряли. Пастухи коз делали из глины маленькие фигурки людей и животных или пели песни про девушку, которая идет за своим возлюбленным в лес, и про коз, которые пасутся в то время, как шумят сосны и журчит вода. Хозяин сердился на жучков, поедавших его фиги. Он придумывал западни, чтобы спасти своих кур от лисицы с пушистым хвостом, и наливал вино своим соседям, говоря: «Пейте! Стрекозы не испортили моего вина. Когда они появились, виноградники были сухи». Потом, с течением времени, разбогатевшие деревни и тучные поля были опустошены вторгнувшимися в страну варварами. Страна переходила несколько раз из одних рук в другие. Завоеватели построили замки на холмах. Культура развивалась. Воздвигались мельницы, кузницы, кожевенные заводы, придильни. Проводились дороги по лесам и болотам, реки покрылись судами. Деревни превратились в большие села и, соединившись по нескольку вместе, образовали город, который защищал себя глубокими рвами и высокими стенами. Потом, когда город сделался столицей большого государства, ему стало тесно в его укреплениях, и их превратили в зеленые дороги для прогулок. Город разбогател и сильно расширился. Все дома казались все еще недостаточно высокими для жителей. Их надстраивали все выше и выше, строили дома в 30 и 40 этажей, где помещались конторы, магазины, банки, правления обществ, а в землю глубже и глубже прорывались погреба и тоннели. 15 миллионов людей работали в гигантском городе.